городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы сегодня продолжаем путешествие по нашему городу, причем несколько необычное.
Да, мы знакомимся с его топонимикой. Ну вот мы уже убедились, что она совершенно разная, случайная, не случайная, исторически оправданная, неоправданная, многонациональная, многоконфессиональная, ну, в общем, столь же разнообразная и многоликая, как наш город. И вот сегодня поговорим действительно о необычных названиях. Как вам, например, такое название? Старопутиловский вал. Это улица в Невском районе, она проходит от Большого Смоленского проспекта до улицы Ольги Бергольц.
И вал там есть.
А вроде бы ничего такого. Но вообще-то, как правило, подобные названия существуют в тех городах, которые когда-то были окружены оборонительными стенами. Потом стены снесли, а память о них осталась. Иногда насыпь остается, а иногда только название. Вот в Москве есть Крымский вал, Земляной вал. Да, но Петербург, как известно, город молодой. Он строился уже совершенно по другим правилам.
Никакой крепости такой уж.
То есть не было оборонительных стен вокруг города. Но к тому же город наш стоит на равнине, ни гор, ни пригорков. Откуда же Старопутиловский вал? Название возникло в 1880-е годы от Путиловской железнодорожной ветки, которая как раз там и проходила. Вот откуда вал.
Ну, можно и Путилова с Николаем вспомнить.
Конечно. Вот она связывала Путиловский завод с предприятием Невской заставы. Интересно, что в Петербурге вообще это единственный вал. Называли его когда-то просто Путиловским. Но почему-то утвердилось название Старопутиловский, хотя Новопутиловского никогда в Петербурге не было. Вот такие вот гримасы топонимики. Но менее загадочное название – улица Введенского канала, которая проходит рядом с Витебским вокзалом. И относительно недавно, может быть, кто-то это еще помнит, наверное, на месте этой улицы действительно был канал. Он соединял набережные Фонтанки и обводного канала у Витебского вокзала. И через канал даже были перекинуты 4 моста. Егерский мост по набережной обводного канала, Введенский мост на пересечении с Загородным проспектом, мост-теплопровод и Александровский мост по набережной Фонтан. Канал был прорыт в начале XIX века в 1807-1810 годах. По проекту инженера Федора Ивановича Герарда, ну, на самом деле, конечно, Фердинанда Герарда. Он родился в 1761 году в семье военного инженера, такой потомственный был. У него было два брата, Логин и Антон, которые стали военными и, кстати, дослужились до генерал-майоров. Ну, а Фердинанд Федор, он тоже был записан в военную службу, но пошел по инженерной части. Он был архитектором Адмиралтейства, служил в генеральном штабе, принимал участие в устройстве Царскосельского парка, участвовал в строительстве Мытищинского водопровода в Москве. Кстати, строительством руководил его отец. И карьера Фердинанда Герарда шла успешно. Вот он возглавлял особую чертежную, которая находилась в комнатах Зимнего дворца. И в 1800 году он был произведен в инженер-генерал-лейтенанты. То есть все три сына Герарды стали генералами. Федор Иванович Герард наблюдал за производством работ на Сяськом канале для обхода Ладожского озера. И вот до 1866 года, уже после смерти Герарда, Сяськский канал все еще являлся главным водным путем в Петербург с той стороны. Участвовал он в качестве генерал-квартирмейстера в знаменитом швейцарском походе. Ну, помним, это знаменитый поход Суворова, переход Суворова через Альпы, да, мы помним все картины. Ну, он продолжал работу в департаменте водяных коммуникаций, а вот во время Отечественной войны 1812 года, будучи уже в отставке, состоял членом Устроительного комитета Санкт-Петербургского ополчения. То есть вот Фердинанд Герард верно служил России всю свою жизнь. Да, но вернемся к Введенскому каналу. Он вытекал из обводного, проходил между бывшими казармами егерского полка по левому берегу и Витебской железной дорогой по правому. Потом он пересекал Загородный проспект возле Витебского вокзала и впадал в Фонтанку возле Обуховского моста. А, кстати, канал не сразу стал Введенским. До 1836 года его называли Новым, Семеновским, но здесь же находилась слобода лейб-гвардии Семеновского полка. К концу 1830-х годов вдоль Введенского канала прошла Царскосельская железная дорога. А вот в 1837 году была заложена церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Это высокий белый пятикупольный храм, возведенный по проекту архитектора Константина Тона. Заложен он был в 1837 году, освящен в 1842 в присутствии императора Николая, который пожертвовал на храм 2/3 стоимости его строительства. Конечно, храм был не первым храмом в Семеновской слободе. Здесь всегда существовала полковая церковь, походная, деревянная. Но вот каменный храм строился впервые. Его существовало такое обычай. В подвальном этаже церкви хоронили командиров полка, офицеров-семеновцев, погибших в боях. А в верхней церкви висели полковые знамена, мраморные доски с именами погибших офицеров. Ну и там бережно хранились старинные иконы, ну, в том числе и те, что были с семеновцами в битве при Полтаве. Но мы всего этого не увидим. В 1932 году храм закрыли, в 1933 взорвали. Вот так мы лишились еще одного памятника не только архитектуры, но и воинской славы России. Ну и Введенский канал закономерно совершенно в 1935 переименовали в Витебский. 1965-1971 годах Витебский канал уже потерял свое значение. Он был полностью засыпан, мосты через него разобраны, а по бывшей трассе канала проложена улица, которую так экзотически назвали – улица Витебского канала. Но вот в 1980 году ее переименовали в улицу Введенского канала.
Вспомнили.
Да. Но бывает так, что название улицы самое простое, даже объяснять нечего. Вот, например, есть у нас Александровская улица, Александровская линия. В честь каких Александров они названы? Да мало ли их было за всю историю Петербурга.
Больница Александровская.
Да, может быть, купцы жили, может быть, там в честь какого-то святого, ну, все что угодно. Но здесь речь идет о совершенно конкретных людях. Вот Александровская улица, ее название совершенно понятно. Она проходит в Озерках, начинается от Выборгского шоссе и идет до Верхнего озера. И вот название известно с 1889 года и происходит от имени купца второй гильдии Александра Егоровича Кудрявцева, который владел магазинами канцелярских товаров и когда-то жил на этой улице. То есть очень простое объяснение. Кстати, смешно, что в 1972 году имя улицы было почему-то упразднено, а в 1990 году восстановлено. Ну а чем прославился Александр Егорович Кудрявцев, кроме того, что он жил на этой улице, нам неизвестно. А вот у Александровской линии тут история интереснее. Она проходит параллельно Садовой улице по территории Апраксина двора. И названа Александровской в 1863 году в честь князя Александра Аркадьевича Суворова, внука великого полководца. Он был генерал-губернатором Петербурга в 1862-1868 годах.
А в Апраксином дворе что делал?
А вот сейчас я скажу. В его честь были названы несколько проездов, но до наших дней сохранился только один. Это вот Александровская линия в Апраксином дворе. И названа она была по просьбе купцов, хозяев торговых рядов. Ну, чем же генерал-губернатор так угодил купцам?
Ну, было чем, наверное.
А вы знаете, да, дело в том, что по его инициативе, собственно, Апраксин двор был восстановлен после страшного пожара 1862 года. Ну, масштабы бедствия были грандиозные, сгорело более 6000 лавок, разорилось множество купцов, мелких торговцев, даже пошатнулось положение некоторых крупных торговых домов. И тогда было решено больше не строить здесь деревянных строений, а возвести каменные корпуса, ну, которые, кстати, мы и сейчас можем видеть. Авторы проекта – известные петербургские архитекторы Иероним Корсини и Александр Кракау. Ну, а, видимо, инициатива постройки каменных корпусов была проявлена именно Александром Аркадьевичем Суворовым. Вообще личность интересная. Отец его, генерал-лейтенант Аркадий Александрович Суворов, погиб при переправе через реку Рымник в 1811 году, когда направлялся на фронт. Мать Елена Александровна Рышкина. И Александр родился в такой семье в Петербурге, крещен в Исаакиевском соборе. Ну а после безвременной кончины мужа Елена Александровна Рышкина уехала во Флоренцию и взяла сына с собой. На 13-м году жизни Александр и его младший брат Константин были помещены в школу знаменитого швейцарского педагога Ференберга около Берна. Обучение он продолжил в Сорбонне, затем в университете в Геттингене. Вот так что взгляды его сформировались в Европе. Ну, поэтому по возвращению в Россию он прослыл большим либералом. Кстати, он был даже арестован по делу декабристов, но освобожден за недоказанность улик. Военная карьера его складывалась довольно успешно. Он участвовал в персидской кампании, русско-турецкой войне, ну и так далее. И с 1861 года генерал-губернатор Петербурга. Показательное его поведение. В 1863 году, будучи генерал-губернатором, он отказался поставить подпись под приветственным адресом графу Муравьеву.
Вешателю.
Да, тому самому Муравьеву-вешателю, который подавил польское восстание. Суворов назвал Муравьева людоедом. А Тютчев, он, будучи другого мнения, и посвятил Суворову очень ядовитое стихотворение.
Ну, он вообще был такой государственник.
Да. Гуманный внук воинственного деда, простите нам, наш симпатичный князь, что русского честим мы людоеда, мы русские, Европа не спросясь. Как извинить пред вами эту смелость? Как оправдать сочувствие к тому, кто отстоял и спас России целость, всем жертвуя призванию своему? Кто всю ответственность, весь труд и бремя взял на себя в отчаянной борьбе? И бедное замученное племя воздвигну к жизни, вынес на себе. Кто, избранный для всех кромовой мишенью, стал и стоит спокоен, невредим, назло врагам, их лжи и озлобленью, назло, увы, и пошлостям родным. Так будь и нам позорной уликой, письмо к нему от нас, его друзей. Но нам, сдается, князь, ваш дед великий, его скрепил бы подписью своей. Так что, видите, здесь Тютчев явно не одобрял либерализма князя и не сочувствовал погибшим полякам. История повторяется, да? В 1866 году произошло первое покушение на Александра II, стрелял Каракозов, и генерал-губернатор Петербурга Суворов был отправлен в почетную отставку. Но в память о нем осталось название «Александровская линия». Вот интересно, что при советской власти ее не переименовывали. Ну, наверное, просто не знали, в честь какого Александра она названа.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.